Вспомнил, что уже без дополнительного зрения плохо вижу текст. Когда-то смотрел на эту Библию, если вы видели, да, вот такенные буквы. Сейчас смотрю, у меня просто сереньким все всплывается. Вот так не зря Моисей говорил, да, что лет наших 70 при лучшей крепости или при большей крепости, при таких потугах, да, которые могли бы люди там на диетах и на всем этом вытянуть, 80, ну, кому повезет, чуть больше. И лучшая пора из них – труд и болезнь. И наши дни быстро летят. Очень-очень быстро летят. Вот поэтому для нас ободрение, друзья, что, собираясь вместе, мы настраиваем себя для вечной жизни, для настоящей жизни, для реальной жизни. Здесь коротенькие дни – это прелюдия к тому, чтобы нам узнать нашего Творца, преклониться пред нашим Спасителем, стать Его чадом, детем и всю реальную свою жизнь проводить в Его присутствии. Поэтому, изучая Слово Божие, мы, с одной стороны, для одних людей должно звучать Евангелие, должно звучать вот это напоминание, что ты еще не в мире с Богом, что твоя жизнь, если сегодня оборвется, ты предстанешь пред Богом, как пред судьей. И для верующих, для детей Божьих, для нас это школа, наука, где мы, собираясь вместе, слышим, что Бог говорит для нас, какими Он желает нас видеть, изменяя наш внутренний мир, наш характер, для того, чтобы мы, будучи инструментом в Его руках, могли быть благословением для тех людей, которые нас окружают. Мы с вами продолжаем изучать послание к Ефесянам. Я кратенько напомню, кто через раз бывает, и те, кто, может быть, первый раз сегодня, думаю, будет не лишним напомнить контекст, что апостол Павел пишет письмо своим друзьям, и не просто друзьям, а братьям и сестрам во Христе, которые ему очень близки, которым он посвятил, кстати, своей жизни, служение больше другим церквям, чем другим церквям. Он 3 года жил в Ефесе. Многих из них он знал лично, близко, были теплые отношения. И так Господь распорядился в жизни Павла, что он оказался в заключении. И он в этом послании 2 упоминает: «Я узник Иисуса Христа за вас». Не из-за вас, что вы подстроили меня и посадили меня, а для вас. Так Господь распорядился, чтобы я был здесь. И мое служение привело меня, неприступная моя жизнь привела меня в заключение, а именно мое служение. Мы с вами говорили, что, возможно, нужно будет платить высокую цену за преданность Христу, за следование Христу. Вот Павел пишет этой церкви, я напомню исторический контекст, время, в которое жили ефесяне, это было темное язычество, извращенное, развращенное, далекое от истины, здравого смысла. Вы помните, я в прошлый раз цитировал греческого философа, который говорит, все, что заслуживает ефесяне, это просто их утопить. Их образ жизни хуже животных. Храм Артемиды Ефесской – это было вот что-то, сборище преступников, прелюбодеев, блудников, развратников, мужеложников, скотоложников. Все, что можно придумать, было там. И вот эти люди, которые жили в этом обществе, вдруг стали абсолютно другими. И Павел им пишет причину, по которой они уверовали. Помните? 1 глава – красивейший ключ к пониманию тому, как человек может уверовать, причина, по которой он может вдруг включиться и начинать здраво мыслить, правильно мыслить. И Павел говорит, Бог избрал вас до того, когда вас еще не было. В его мастерской был замысел, этот художественный, красивый рисунок этой вселенной, этой церкви, которую Господь захотел подарить своему Сыну Иисусу Христу. И потом во 2 главе он говорит, что вы находились в грехах, ваш образ жизни абсолютно был далек от Бога, вы были отсечены, вас не было ни одного потока Божьей жизни. Бог возродил вас. Вас мертвых, во грехах, преступлениях Бог оживотворил. Потом соединил друг с другом Израиль и язычников, сделал в одном теле. Шаг за шагом Павел продолжает от теории плавненько переходить к практике, к таким вопросам, которые касались бы повседневной жизни. И посмотрите, вот с третьей главы, да, плавно, когда он переходит уже к четвертой и говорит: «Итак, вот как вам нужно жить», он акцентирует свое внимание не на том, чтобы верующие, ну, выделялись из общества, потому что это стало какое-то кристально стерильное общество. Вот общество, к которому прикоснись, и все изменяется. Кстати, мы недавно говорили, да, вот такую мысль, что если здоровый человек, физически здоровый человек зайдет в комнату, где все кашляют, чихают, где у людей инфекция, простуда, то здоровый человек не принесет больным исцеления. Скорее всего, он сам заболеет. Но Христос был единственный в мире, который пришел здоровый в этот больной мир и стал его исцелять. И вот церковь приблизительно имеет такое же влияние. И Павел говорит: «Вас Бог спас и продолжает освящающий труд в вашей жизни для того, чтобы вы влияли на окружающих людей». И вот практика нашей жизни, она выражается в том, чтобы мы духовно возрастали, и в этом духовном возрастании Бог помещает нас в свою мастерскую. У Него есть очень много, и сегодня мы увидим очень много путей, как работать с нами. Но главная цель, я повторюсь, не в том, чтобы мы были сами по себе хороши. Главная цель – изменение внутри нас. Это чтобы был прославлен наш Спаситель Иисус Христос. Мы в прошлый раз говорили о чистоте речи, да, что вот практически Павел показывает о том, что один из элементов освящающей жизни – это чистота речи. И чистота речи не просто в избавлении от сленга или от каких-то ненужных каких-то слов-паразитов, но чистота речи заключается в том, чтобы живущий в нас Дух Святой являл свое могущество через слова, которые назидают, которые приносят благословение, которые приносят радость и удовольствие для слушающих людей. В конце концов, слова нашей жизни. Я хочу, чтобы мы опять весь этот раздел прочитали сегодня. Мы посмотрим на следующие призывы апостола Павла касательно практической жизни, для того, чтобы мы внутри преображались, духовно возрастая. Так, 4 глава послания к Ефесянам, прочитаем с 25 стиха до конца главы. «Поэтому, отвергнув ложь, говорите истину каждый ближнему своему, потому что мы члены друг другу. Гневаясь, не согрешайте. Солнце да не зайдет во гневе вашем, и не давайте места дьяволу. Кто крал, впредь не кради, а лучше трудись, сделая своими руками полезное, чтобы было из чего уделять нуждающимся. Никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших, а только доброе для назидания в вере, дабы оно доставляло благодать слушающим. И не оскорбляйте Святого Духа Божия, которым вы запечатлены в день искупления. Всякое раздражение, и ярость, и гнев, и крик, и злоречие со всякой злобой да будут удалены от вас. Но будьте друг к другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас». Мы вместе с вами посмотрим на следующие два призыва, которые Павел дает для церкви. Это эмоциональная чистота, и второе, Павел призывает к чистоте дел. Чистоте дел. Ну, давайте мы обратим внимание на 26 и 31 стих, которые объединяются в одну мысль. «Гневаясь, не согрешайте, солнце да не зайдет во гневе вашем». И 31 стих, который касается эмоций, «всякое раздражение, и ярость, и гнев, и крик, и злоречие со всякой злобой да будут удалены от вас». А в оригинале очень интересно, если мы посмотрели бы, если бы мы все вместе с вами могли читать греческий подлинник, мы бы увидели, что наш перевод не совсем точный. У нас он находится, вот 26 стих, в деепричастии: «Гневаясь, не согрешайте». А в оригинале сказано в повелительном наклонении: «Гневайтесь и не грешите». Это повеление: гневайтесь и не грешите. Для многих из нас вот может возникнуть какой-то казус. Мы всегда стараемся избавляться от гнева. Мы понимаем, что гнев — это какое-то вредное чувство, да, деструктивное. А здесь апостол Павел призывает, чтобы верующие люди проявляли гнев. Я посмотрел некоторые словари, там умные, не очень умные, которые дают определению понятию гнев или вот этому чувству гнев. И вот одно из них, которое мне кажется достаточно точным и правильным. Гнев – это сильное возбужденное состояние духа, которое зависит, посмотрите, от его причин, цели и степени. Итак, гнев можно классифицировать двояко. Есть гнев праведный, в котором нет греха, в котором нет ничего того, что вызывает у Бога раздражение по отношению к гневающемуся человеку. Это тогда, когда человек проявляет гнев против греха. Тогда, когда является возмущение против лжи. Тогда, когда есть богохульство против Бога или оскорбление против ближнего человека. Знаете, когда я ехал в собрание сегодня утром, сегодня днем, вот так мимо наших всех этих трущоб, я заметил вот такую картину, я прямо остановился. Один мужчина, к нему в калитку заходила, ну, я бы сказал, уже бабушка, так, лет ей, наверное, под 90. Вот мне так показалось, может быть, не знаю, моя ровесница только пьет и курит. Вот, но мне показалось, она очень древняя такая. Вот, она заходит к нему в калитку, я не знаю их взаимоотношения, но он просто схватил ее вот так. И волоком стал тащить ее от калитки, куда-то там вышвыривая. У меня все поднялось вот просто. Я думал, если сейчас он начнет ее бить или еще что, он просто оттащил и посадил, да, вот на тропинку. Я исполнился гневом. Вопрос, нормально это чувство или ненормально? Я четко понимал, что это гнев. Но есть гнев, который греховен, когда он, друзья, направлен против друг друга, когда в этом гневе есть мстительность, желание расплаты какое-то, злорадство какое-то, желание какого-то или то, что сопровождается каким-то осуждением. Я хочу просто привести, чтобы мы понимали, что есть в Писании несколько иллюстраций. Хочу вам озвучить вопросы гнева, который не является греховным. Одна из историй Ветхого Завета, числа 25 глава, 11 стих, послушайте. Сам Бог говорит об этом человеке, его звали Финиес, это сын священника Елиазара, потомок Аарона. Вот что Бог о нем говорит. Финиес, сын Елиазара, сына Аарона, священника, отвратил ярость мою от сынов Израилевых. Смотрите, возревновав по мне среди их, и я не истребил сынов Израилевых в ревности моей. Если вы помните, чем отличился Финиес в данном случае, что Бог оправдал его не просто гнев, а то, что он убил двоих человек. Он зашел в палатку, где израильтянин вступил в сексуальную связь с моавитянкой. А это уже, скажем, брожение распространилось за пределы одной семьи или этих двух человек. Это уже тысячи людей были вовлечены. И Финиес не просто говорил, это ваши проблемы. Бог разберется с вами. Он возмутился до уровня негодования, такой точки кипения, что он просто положил этому беззаконию предел. Он убил двух этих человек. И Бог оправдывает его. Или даже поддерживает его. Хвалит его. Галатам 1:9. Павел, автор множества посланий. Как прежде мы сказали, так и теперь еще говорю. Кто благовествует вам не то, что вы приняли, да будет анафема. Вы знаете, что значит слово «анафема»? Некоторые люди, переводчики, хотят смягчить вот эту остроту речи Павловой и говорят, да будет отлучен, да будет ему, вот, да будет ему трудности какие-то в жизни. Дословно, да будет проклят. Как вам такой апостол? Как вам реакция такого человека? И почему так реагирует? Павел реагирует в гневе на лжеучителей, которые извращают путь спасения. Друзья, мы очень часто говорим о том, что если вы попали не в то учебное заведение, где преподаватели не удались, да, не дали вам вашему интеллекту наполнить знаниями вот полную коробочку, да, вы не получили желанный эффект от образования, если вы ошиблись в выборе места жительства, даже если вы ошиблись в выборе супруга, все это пришло и уйдет. Но если вас обольстили в вопросе спасения, если вам указали, что это путь на небеса и в рай, но вы оказались в аду, кстати, большинство крещенных, большинство людей, которые посещали когда-либо церковь, люди, у которых дома Библии, сегодня находятся в аду, потому что им искаженно показали путь спасения. Их обманули. Я не хочу сегодня об этом говорить, как выглядит этот обман, но Павел знал, что искажение благой вести приведет к трагедии людей. И он говорит, если эти люди будут проповедовать ложное Евангелие, да будут они прокляты. Деяния 8 глава, 9 и 11 стих. Еще один эпизод из жизни Павла, где он не мог спокойно смотреть на людей, в данном случае на человека, лжепророка, который препятствовал благой вести. Вот Лука записал, «Елима Волхв, ибо это значит имя его, противился им, стараясь отвратить проконсула от веры. Но Савл, он же Павел, исполнившись Духа Святого, устремив на него взор, сказал, «О, исполненный всякого коварства и всякого злодейства, сын дьявола, враг всякой правды, перестанешь ли ты совращать прямых путей Господних? И ныне вот рука Господа на тебя, ты будешь слеп». И не увидишь солнца до времени. И вдруг напал на него мрак и тьма, и он, обращаясь туда и сюда, искал вожатого. Как вам такой апостол, который слепоту наводит на людей? Вы видите цену благой вести? И еще одна иллюстрация из жизни нашего Господа Иисуса Христа. Марка 3 глава, 4 и 5 стих. Иисус говорит... Должно ли в субботу делать добро или зло делать? Душу спасти или погубить? Но они молчали. И, воззрев на них с гневом, скорбя об ожесточении сердец их, сказал им. Христос был исполнен гнева от того, что люди были жестокосердечны по отношению к несчастным людям. Но это его внутреннее чувство. И вот как внешний гнев Христа проявился в храме. Матфея 21 глава, 12-13 стих. «И вошел Иисус в храм Божий, смотрите, и выгнал всех продающих и покупающих в храме, и опрокинул столы менявщиков и скамьи продающих голубей, и говорил им, написано, дом мой, дома молитвы наречется, а вы сделали его вертепом разбойников». Никто не может сказать, что Иисус Христос очень смиренно, кротко подошел ко всем этим людям и сказал, «Позвольте, пожалуйста, я переверну ваш столик. Разрешите открыть клеточку, я выпущу ваших голубей. Уходите, уходите». Это был настоящий гнев, праведный, святой и чистый. И это была реакция, как у Павла, Финиеса и у Христа, реакция на зло и на грех. Я хочу теперь, чтобы мы сделали кое-что, или, по крайней мере, обратили внимание вот на что. Есть разница между тем, когда человек проявляет гнев по отношению к греху, это не касается нас лично. Теперь посмотрите, когда лично касалось Павла, когда его оскорбляли, когда в церкви его высмеивали, когда дискредитировали его апостольство, когда его прямо в лицо унижали, когда из синагоги в синагог просто его гнали. Когда это, запомните, друзья, или услышите, когда это касалось лично его, вот как он реагировал. 1 Коринфянам 4 глава, 2 стиха, 12-13. Смотрите, потрясающе. «Злословят нас, мы благословляем. Гонят нас, мы терпим. Хулят нас, мы молим. Мы как сор для мира, как прах всеми попираемый до ныне». Вы чувствуете разницу? Когда это касалось Христа, когда это касалось благой вести, пути спасения, истины, жизни, вечной, близости человека с Богом, Павел попадал в точку кипения, когда он проявлял праведный гнев и при этом и грешил. Но когда это касалось лично его, когда клеветали на него, говорили, что он лжеапостол, когда говорили, что он хочет просто заработать денег в церкви, что он просто желает найти себе какую-то женщину, и вот чтобы она ухаживала за ним, Павел говорит: нас проклинают, а мы молим. Хулят мы благословляем, нас гонят, мы терпим. Вот это вот демонстрация здорового христианского сердца. Я хочу также привести пример о Христе, когда Его унижали. И, кстати, друзья, если бы Христос, когда Его оскорбляли, проявлял какую-то адекватную реакцию, это всегда было бы без греха. Потому что среди людей жил единственный здоровый, адекватный, нормальный человек. В это трудно поверить, но это истина. Среди людей жил Бог, не запятнанный грехом. Ни один из нас, ни потомок, который был поражен грехом. И вот греховные, грешные люди до такой степени унижали Его, настолько глумились над Ним, считали Его безумным, что в конце концов привели Его на казнь, и казнь позорную. И вот что Петр пишет. Первое послание, 2 глава, 23 стих. «Будучи злословием, Он не злословил взаимно, страдая не угрожал, но предавал то судье праведному». Итак, возвращаемся к нашему тексту. Павел говорит: гневайтесь и не грешите. Оказывается, даже в праведном гневе, в нормальной реакции, есть некоторая опасность, что мы можем согрешить. Не зря Иаков писал, помните, в послании, 1 глава, 20 стих, он говорил, что гнев человеческий не творит правды Божьей. Сами по себе мы не можем в достатке явить чистоту Бога. Всегда в нашей реакции вот есть примесь плоти, примесь чего-то человеческого. Например, если взять иллюстрацию с Финиесом, почему он мог бы согрешить? Потому что он мог прийти домой и сказать: «Я единственный, кто правильно отреагировал». И попал. И он возомнил себя, возвеличил себя над всеми другими людьми. Вспомните апостола Петра, когда отец ему открыл истину о Христе, что это Мессия. Я думаю, здесь незаметно Петр возгордился, когда уже Иисус, или на словах Христа, что «Я иду в Иерусалим, меня распнут и через три дня воскресну». Петр сказал: «Да не будет этого с тобою». И он попал. И Христос увидел, что через него начал действовать сатана. «Отойди от меня, сатана, потому что ты мне соблазн». Помните? И вот Павел здесь говорит, понимая всю эту тонкую природу, которую нам отчасти очень трудно разглядеть, он говорит: гневайтесь, даже если у вас праведный гнев, но не грешите. Не думайте о себе очень высоко, очень правильно, очень ценно, потому что можете попасть куда? В сети дьявола. Не давайте места дьяволу. Дьявол может завладеть нами, нашими мыслями, и вести их в ложную сторону нашими чувствами, возбуждать нас к неправильной реакции. Что Павел советует? Даже праведный гнев, который приходит в нашей жизни, его нужно погасить до захода солнца. Я слышал, что в некоторых семьях есть правило. Если у них возникают напряжения друг с другом, они не выключают свет до тех пор, пока они не разрешат конфликт между собой. Когда люди испытывают какое-то напряжение, они пытаются от него избавиться. Я вам честно признаюсь, для меня это очень сложно. Я могу лечь спать с включенным светом. Если жена говорит, что такое, что-то не так, я говорю, все нормально. Говорите истину друг другу. Вы знаете, что мне мешает спать? Это стих. «Солнце да не зайдет во гневе вашем». Старайтесь решать любые проблемы друг с другом, если это в церкви, в семье, если это происходит, на работе, если есть возможность такая решить. Решайте эти проблемы чисто, быстро, правильно, точно, для того, чтобы сердце было свободно. Одно дело сказать «решайте», другое дело, где взять этот допинг, да, который бы вот освободил тебя от этого камня, который вот так вот встал, и ни туда, и ни сюда. Друзья, для неверующих людей это невозможно. Для верующих людей это возможно. Мы говорили уже, что Павел не дает повелений для того, чтобы просто мы вот почитали и сказали, ну, брат Паша, тебе легко говорить. У тебя не было жены, детей, тебе бы мою семейку, такую, допустим, родню, как у меня. Вот я бы посмотрел, как бы ты реагировал на все это. Ты был холост, ты легко, не знаю, с одной точки переходил в другую. То, что он говорил, это касалось его лично и касалось христиан, потому что он знал, что живущий в нас Дух Святой, он способен это сделать. Я бы хотел сегодня дать вам ответ, как это. Но Павел дает этот ответ в 5 главе, где-то в середине 5 главы. Потому что до этого момента он просто дает повеление за повелением, практически призыв за призывом, для того, чтобы мы осознали, чем мы должны быть наполнены. Итак, первое, о чем Павел говорит, это «гневайтесь и не грешите». Не затягивайте гнев, праведный он или неправедный, никогда не живите с этим чувством. 31 стих. Павел еще больше дает описание вот этих вот негативных эмоций, которые могут доминировать в жизни верующего человека, от которых нужно избавиться. Давайте мы с вами прочитаем. «Всякое раздражение, ярость и гнев, и крик – и злоречие со всякой злобой, да будут удалены от вас». Что вы чувствовали, когда сегодня во время песнопения дети пели, подпевали? Умиротворенные были. Никто головой не крутил. Все были сосредоточены. О, вот о чем Павел говорит. Вот с чего он начинает. Всякое мелкое, среднее, высокое раздражение. Раздражение. Это слово очень такое емкое и включает в себя недовольство, ворчливость по любому поводу, возмущенность всем абсолютно, что есть вокруг человека. Это раздражение. Как лук раздражает, да, слизистую оболочку глаза, как при виде лимона, да, вот выделяются некоторые рецепторы, выделение во рту, слюны, вот. Так вот, есть разного уровня события, атмосфера, люди, ситуации, которые вызывают у нас раздражение. Вам знакомо раздражение? Я думаю, наоборот, кому знакомо не раздражение. Я хочу здесь на секундочку остановиться. Не просто перечислить, что значит каждое это слово. Друзья, подумайте, почему Бог допускает разного рода обстоятельства в нашей жизни, чтобы иногда мы чувствовали и гнев, и раздражение, и ярость, и крик, и какие-то громкие слова. Почему? Во-первых, чтобы мы увидели свое сердце. Во-вторых, чтобы через все эти внешние факторы научить нас. Научить нас. Если бы нас окружали абсолютно порядочные, кристальные, вот благородные люди, мы понятия бы не имели, что такое терпение. Мы понятия бы не имели, что значит прощать, что значит сострадать, что значит учиться какому-то благородству в отношениях. Но Бог нас берет и помещает нас в те условия, или кого-то приносит в нашу жизнь настолько близко, что мы начинаем приходить в движение. Приготовьте когда-нибудь свидетельство о том, как вы справляетесь с раздражением. Кто вас раздражает? Может быть, вы сами себя раздражаете? Это уже странно, надо к врачу, наверное, обратиться. Вот. А что вы делаете с этим? Куда направлены ваши мысли? Вы думаете, что в тот период не было плохих соседей? Что там кто-то допоздна музыку не слушал? Что кто-то во дворе по соседству листья не жег в тот момент, когда вы только белье вывесили, чтобы просушить? А вот кто-то не праздновал дни рождения бурно тогда, когда у вас была температура и вам нужен был какой-то покой? Что не было ремонтов наверху, да, не было каких-то там других работ, где мешали просто-напросто жить. Не было странных родственников. И этот список можно перечислять до бесконечности. И Павел знал, с чего начинать. С этих четких эмоций. Да будет удалено от вас всякое раздражение. Потом он говорит о ярости. Скорее всего, раздражение, оно дает температуру настолько, что просто человек перестает себя контролировать. Ярость – это потеря контроля над собой. Это то состояние, когда человек просто мгновенно вспыхивает. Раздраженный человек, он может это скрывать внутри себя. Это такой, знаете, вот бак с карбидом, да, вот, который шипит, бурлит. Просто для него еще не было искры такой, чтобы рвануло. Но когда есть прецедент к этому, просто крышку срывает. Вы знаете, некоторые люди говорят о себе, что, ну, есть у меня недостатки в характере, я вот вспыльчивый человек. Просто вспылил и быстро погас. Вот подумайте об атомной бомбе, которая просто один раз бахнула, и быстро погасло. Разрушение это сколько вокруг себя? Последствий полно. Не нужно же 10 раз, да, стрелять. Одного раза хватит. Поэтому это не очень благородная черта такая. Я бы вспылил и быстро поток. Не-не-не-не-не-не-не. Ярость это тогда то греховное состояние, когда человек теряет контроль над собой. Мужчинам, наверное, свойственно, да, когда вы что-то ремонтируете, что-то делаете, у вас не получается, или еще что-то, что вы делаете с инструментом, который в принципе не виноват? Или телефон, который кнопочка где-то не так работает, или связи нету, и что вы с ним делаете? Как вы реагируете на непослушных детей, которые не понимают математику или там английского языка, когда вы им объясняете, говорите, да вот, смотри, и потом удар по столу или еще какое-то проявление. Вот это относится к ярости. Для неверующих людей это норма жизни. Павел говорит, но вы не так познали Христа. Отложите прежний образ жизни. Он призывает к тому, что мы можем жить абсолютно по-другому. И не для того, чтобы быть хорошими. Я между строк всегда буду напоминать. Для того, чтобы через нас прославлялся наш Бог. Так Павел говорит, удалите всякое раздражение, то есть недовольство, ворчливость, возмущенность, вечная как вот такая капель, да, вот то жарко, то холодно, то громко, то тихо, то кто-то стучит, то кто-то молчит, кто-то не так руку пожал, кто-то еще чего-то. Всегда и во всем человек недоволен. Это патология. Это жизнь по плоти. Павел продолжает и говорит, используя то же слово, гнев. С одной стороны, он говорит, гневайтесь и не грешите. А с другой стороны, он говорит о негативном гневе. Удалите этот гнев. Вот в данном случае гнев – это глубокое чувство, которое затаилось внутри человека, в котором начинает закипать какое-то негодование по отношению к ближнему своему. Вы представляете мир, в который появился Христос? Религиозный мир, где все было расписано по полочкам, где истина, где ложь, как относиться к этим людям, как реагировать на эту ситуацию. И вдруг приходит Он, Абсолют, приходит Законодатель, исполнитель этого закона и толкователь этого закона. И вот что Он говорит об убийстве. Матфея 5 глава, 21-22 стих. «Вы слышали, что сказано древним?» Ответ: «Да, слышали, конечно. Есть заповедь, не убей. Кто же убьет, подлежит суду». Все избегали буквального физического умерщвления ближних своих. Но посмотрите, что Христос говорит. «Я говорю вам, что всякий, гневающийся на брата своего напрасно, подлежит суду». Вы замечаете, как Христос мастерски показал, почему происходит убийство? Почему на дорогах во время конфликта водителей между собой до глупости доходит такое, что кто-то подрезал руку из окна, высунул какой-то там палец, показал, или еще какой-то жест, и заканчивается убийством? Когда кто-то достает биту или пистолет, или еще что-то, и люди просто в состоянии аффекта наносят телесное повреждение такого уровня, что просто заканчивается трагически. Когда они прокручивают все это назад, они не собирались убивать. Они не хотели сегодня запланированно кого-то убить. Но они по-другому не могут. Я понимаю, о чем я говорю. Я сам очень достаточно давно рулю по нашим дорогам, и вот это чувство гневливости мне оно не чуждо. Я могу прокрутить наперед, чем оно может закончиться. Нужно просто вовремя потушить это, погасить это. Потому что любое убийство, оно начинается внутри, с гнева. А гнев, как правило, даже благородный, то, что мы считаем, который не выходит из-под контроля, даже просто можно бровей повести. Если с тобой общаются, ты просто игнорируешь, молчишь, но ты внутри в гневе. Знаете, чем помогает гнев для людей? Достигать своих целей. Защищать себя. Решать свои вопросы. Манипулировать. О, не будем папу расстраивать сегодня, потому что если будет вот так, то всем нам сегодня достанется. И когда папа голодный приходит с работы, хавайся. А если еще его, не дай Бог, попросить, сходи, пожалуйста, в магазин, купи там соли, к ужину нету. Знакомо? Чем вы занимались весь день? Некому сходить было? Это проявление гнева, потому что он помогает нам защищать себя. Он очерчивает круг, за которым мы не позволяем нам заступать. В языческом мире гнев – это нормальное явление. Когда сильный проявляет гнев и слабый понимает, для меня это сигнал, я отступаю назад, потому что будет беда. Но христианство – это не система, которая видоизмененная внутри язычества. Это что-то новое, которое пришло с небес. И Павел говорит, да будет это все удалено от вас. Если вы христианин, вы сможете держать это под контролем. Если вы верующий человек, вы сможете этим управлять. Для неверующих людей невозможно, нет ни одного шанса, чтобы жить вот такой жизнью. Дальше Павел продолжает и говорит относительно крика. Посмотрите, как чувства, которые бушуют внутри, превращаются или вырываются наружу, да, когда это превращается в крик. Это естественно. «Да будет удален от вас крик». Я не думаю, что крик нужно как-то комментировать, а это буквально, это повышение голоса, это громкая речь, и даже, точнее сказать, скандальный вопль. Это все, что связано с негодованием, когда человек начинает уже переходить на крик. В одной семье мальчик спросил у папы: «Папа, почему наши соседи так кричат друг на друга?» Он имел в виду муж с женой, когда общаются, это вот все в крике. Он говорит: «Знаешь, сынок, эти люди не слышат друг друга, потому что они далеко друг от друга. Те, кто близки друг с другом, они слышат друг друга и говорят спокойно». Улавливаете точность высказывания? Мы можем стоять вот так и громко очень разговаривать. «Ты меня понял?» Это как раз демонстрация того, что мы далеки друг от друга. Кричите сколько угодно. Я с ужасом до сих пор, я уже старый дядька, вспоминаю школьные годы. Учителя, которые на меня орали, они не достигали своих целей. У меня просто залипало вот здесь. Я просто видел. Все, я не реагировал. Я не знаю, как вы, может быть, вы по-другому вот внутри сделали, может быть, вас это как-то, не знаю, пробуждало в чувство. Меня наоборот замыкался, и я исполнялся какой-то такой ответной реакцией, просто у меня клеймы размыкались, я не слышал. И я вспоминаю, это огромное исключение таких преподавателей, как Соломон говорит: «Мягкий язык переломает кость», которые могли сказать истину с любовью, достигнуть своей цели мягко, точно, свободно. Просто душа раскрывалась перед этим человеком, и ты понимал, что он тебя понимает. И ты доступен, и он доступен. Так вот, крик – это не инструмент христианина. Крик – это не то средство, которое помогает кому-то понять и измениться. Если бы это все работало, друзья, и раздражение, и ярость, и гнев, и крик, Павел бы сказал: умножьте и усильте для того, чтобы вы дружнее были. Но он говорит: да будет это удалено от вас. В церкви, где люди исполняются раздражением друг на друга, в церкви, где люди исполняются яростью, гневом и криком друг на друга, друзья, нет будущего. Нет будущего. Это бесчестие Христа, это бесчестие Духа Святого, и это платформа для дьявола, о чем Павел говорит. Если вы живете так, если христиане живут так, это место для дьявола, где он просто застолбил свое присутствие. И Дух Святой в этот момент оскорбляется. И наоборот, когда человек послушен Писанию, послушен Богу, и удаляет это из своей жизни, контролирует это в своей жизни, Бог прославляется, сатана отступает, и ему там нет места. Павел не заканчивает, и мы вместе с ним смотрим следующее. Он говорит: да будет удалено от вас злоречие. А дословно проклятие или хула, злые слова, слова, в котором есть оскорбления, слова, в котором есть унижение, слова, которые причиняют боль ближним своим. Павел говорит: да будет это удалено. И злоба – это общее состояние, которое показывает на колючий характер человека. Я вспоминаю прошлую фразу, которую мы говорили в прошлое воскресенье, когда Иисус обращался книжникам и фарисеям, он сказал: как вы можете говорить доброе, будучи злы? Как ты можешь быть добрым внешне, когда ты внутри испорчен? Это невозможно. Поэтому чистота речи, чистота эмоций и чистота поведения, они в одну цепочку связаны, и они выходят из сердца человека. Все, что там положено внутри, оно и будет выходить. И следующее. Павел не просто говорит о том, что уберите это. Если мы что-то убираем из нашей жизни, на это место должна прийти альтернатива. 32 стих. Вот что должно наполнять о наши эмоции, эмоции верующего человека. Павел говорит о трех вещах. Первое – это доброта. Дословно – полезность. Очень интересное слово «христос». Созвучное слово «Христос», как «помазанник». Но это разные слова по смыслу, но близкие по звучанию. Полезность – это то, когда ты можешь оказать человеку какую-то услугу, быть благоприятным, хорошим, рядом, уместным. Я недавно детям своим рассказывал, и приведу эту такую коротенькую иллюстрацию. Не знаю, возможно, вы меня поймете, да, вот уже будучи взрослыми, что когда дарят на день рождения тебе то, что оно тебе неуместно и не полезно. Да, лысому расческу, да, или беззубому зубную щетку. Я был маленьким мальчиком, лет 10, наверное, мне было, и мне мой друг принес на день рождения бюст Гагарина. Я до сих пор думаю, зачем он мне нужен? Я не мечтал быть космонавтом. Я не собирал марки о космосе. Возможно, все, что у него под рукой было дома, взял с серванта, вытер пыль и принес мне... Я ценю внимание, любовь, заботу. Вот. Но он у меня простоял, сколько я жил в той квартире, лет там 30, наверное. Вот этот черненький бюст Юрия Алексеевича Гагарина. Есть подарки, которые вы передариваете потом кому-то, потому что они оказались вам неуместными, неполезными. Мы уже говорили с вами об этом слове, да, вот доброта – это не просто слащавость какая-то, а полезность в том, как отвертка подходит под определенный срез, да, вот если это крестиком, то эта отвертка только, возможно, этот саморезик закрутить или вывернуть. Если она прямая такая, значит, вот именно такая. Вот это совместимость, уместность и полезность. И Павел говорит, вот что вам нужно делать. Не раздражаться, не кричать, не гневаться, не проявлять злобу, не выходить из себя, доказывать, что вы кто-то или что-то. Будьте полезными. Кто-то хочет христианской практики? Кому-то скучна теория, богословие, друзья, вот. Я вас спросил, да, в прошлое воскресенье, понаблюдайте за своей речью на протяжении недели. Кто из вас сдал экзамен? Кто из вас говорил истину ближним? Кто из вас не употреблял гнилых слов? Сейчас поднимем мы руки. Во многом мы проигрываем. Но у нас есть цель, по которой нужно идти. И у нас есть способность, чтобы это исполнить. Поэтому взамен раздражения, крику, гневу, злобе, ярости, всем этим негативным чувствам, Павел говорит, вот что должно быть. Но будьте друг к другу. Во-первых, добры, во-вторых, сострадательны. Вы знаете, тоже греческое слово «сострадание». Я даже не буду его комментировать, я просто вам буквально его переведу. Будьте со здоровым желудком. Сострадание в данном случае – это здоровый желудок. И люди понимали, я так думаю, того времени, что здоровый желудок, когда тебя не урчит ничего, когда у тебя переваривает пищу, когда в тебе нормальные жизненные процессы. Вот эту здоровость и жизнь нужно проявлять к людям. Я посмотрел в один комментарий, который мне очень понравился, описание этого, который где-то частично говорит, да, вот о внутреннем переживании. Это сопереживание чувством внутренней боли. внутренней боли. А быть сочувственным или сострадательным – это проявлять вот эту мягкосердечность, проявлять какую-то жалость. Знаете, что свойственно миру? Когда человек попал в больницу с тяжелым диагнозом, или когда у человека случилось какое-то горе, они начинают думать: так тебе и надо. Значит, Бог что-то с тобой делает, или судьба с тобой что-то делает, если эти люди не знают Бога. Люди проявляют не сострадание, а проявляют злорадство. Христиан Павел призывает, чтобы были нежными, чувствительными, проявляли сострадание вот с этой внутренним сопереживанием, внутренней боли. И еще один венец вот всего того, что Павел здесь говорит, это будьте способны прощать друг друга. Прощать, тоже это синонимичное слово другому слову афиеми, которое есть отпущение грехов. Да, но это немножко другое слово, но они очень созвучны, и часто авторы в Писании они используют или употребляют эти слова. Но суть его не меняется. Проявлять милосердие, проявлять свободно покрывать недостатки другого человека. С легкостью это делать. Посмотрите, друзья, мы собрание людей, у которых не одинаковые вкусы, взгляды, какие-то вот многие другие вещи в нашей жизни, которые мы одинаково можем все это воспринимать. Есть очень ранимые, чувствительные люди, которые, может быть, на обычную шутку воспримут, что это оскорбление. Может быть, опять-таки, проявление какого-то невнимания или еще каких-то вещей человека может настолько сильно обидеть, что он замкнется в себе, этот камень непрощения будет носить внутри себя. Павел говорит: прощайте друг друга. Я хочу сказать, друзья, что прощение внутри церкви, прощение христиан внутри церкви и даже за пределами церкви, это самый яркий, богоподобный элемент измененного сердца. Самый яркий. Потому что раздражение можно скрывать. Мы внутри стоим, а внешне сидим, да? Или наоборот. Мы можем говорить вроде бы истину, ничего, все нормально, все хорошо. Внутри все клокочет, ничего не нормально. И мы лжем. Мы исполнены какого-то негодования, всех этих чувств, которые сокрыты от другого человека. Но прощение – это как раз-таки то состояние, когда в высшей степени проявляется христоподобие внутри нас. И Павел говорит об этой причине. Прощайте, как прощает вас Христос. Прощайте друг друга, как Бог во Христе простил вас. Как Он нас простил? Как Он нас простил? Безусловно. Сразу. Полностью. Который сопровождается внутренним миром. С нами дела обстоят немножко похуже. Мы прощаем, но до смерти не забудем. При любой удобной возможности напомним. При любых каких-то обстоятельствах намекнем. Так вот, христианское прощение, оно возможно только в контексте понимания того, как Бог меня простил. Помните в молитве «Отче наш», когда Иисус наставлял учеников, я процитирую Матфея 6 глава, 14-15 стих. Хорошо бы закончилась бы эта молитва, да, и это толкование, если бы не вот эта вот фраза, которую многие просто не хотят на ней долго останавливаться. Смотрите, что он говорит. «Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный. Если не будете прощать людям согрешения их, то и Отец ваш не простит вам согрешений ваших. Речь не идет о прощении вечной жизни, потому что это одностороннее, это по благодати, это милостиво, это полностью, это ради Христа, ради Его заслуг. Но речь, друзья, идет о духовном нашем росте. Если вы в жизни своей не прощаете людей, вы не продвинетесь к тому, чтобы Бог был милостив к вам и прощал ваши грехи. Вы остановитесь в своем духовном развитии, вы будете колючим человеком, от которого будет просто исходить холод, злоба, негодование. В присутствии таких людей долго не хочется быть. Это проблема. С Богом невозможно играть, потому что Он сказал, если вы не прощаете людей, вы не имеете права, чтобы вам прощали. Будут накапливаться ваши трудности, и вы будете их с собой нести. Да, вы попадете на небеса, потому что не от вашего характера зависит спасение, не от дел ваших. Но вы ускудните свою духовную жизнь настолько, что вы превратитесь просто в несчастного человека, о которых Павел говорил, что это не плотские ли вы. Поэтому красота научения Павла заключается в том, и тексты Писания, которые показывают нам путь христианской жизни. Итак, мы с вами рассмотрели вот эту первую часть сегодня, которая касается эмоциональной чистоты, и мы закончим сегодня достаточно быстро, я долго не буду останавливаться, на чистоте в поведении. Давайте мы обратимся к 28 стиху. «Кто крал, — Павел говорит, — впредь, не кради». Я снова хочу обратиться к тому, как дословно звучит в оригинале. Павел говорит, кто ворует в настоящем времени, перестань воровать. Он не говорит о людях, которые в прошлом воровали, а он говорит о христианах, которые сегодня, в настоящий момент, их жизнь подвержена тому, что они что-то у кого-то крадут. А давайте мы вместе попробуем дать определение, что значит воровство. Присваивать себе то, что тебе не принадлежит. Вы знаете, что вообще воровство достаточно такое распространенное явление, да? Везде крадут. Везде крадут. Крадут в магазинах, а? Время. Угу. Как можно время украсть? Опоздать. Совершенно верно. Опоздать в собрание. Кстати, я думаю, наверное, объявление нужно делать в конце собрания или где-то так, когда уже все сойдутся. А то, когда говорят, братья и сестры, ну не опаздывайте. И говорят к тем, кто вовремя приходит. Те, кто опоздали, так и не услышали, да, этого призыва. Друзья, кстати, очень хорошее наблюдение, что если мы думаем, что мы не крадем что-то буквально с прилавка, то опоздание в собрании, когда уже кто-то пришел вовремя и уже собрались и читают Писание, или молитва идет, и дверца открывается, скрипит, стучит, лавочки хрустят, вы проходите, потому что, ну, я понимаю, да, вот все мы свободные, независимые люди, у каждого из нас свое расписание, своя жизнь, но это своеобразная кража времени чужого. Это неуважение к другим. Это кража может быть чьей-то репутации, да, когда есть словесное поношение на кого-то или клевета. А буквальные кражи, когда вот на работе что-то люди крадут, офисную бумагу, например, да, или еще чего-нибудь. Ну, я здесь работаю, мне можно льготы, я отработал, меня начальник обманывает. Вот это огромнейший спектр. Когда студенты списывают, кража чужих знаний. Когда я поступал учиться, у нас преподаватель буквально вот сразу же предупредил. Говорит, вы знаете истории из нашей семинарии в том, что один студент, который тихонечко списывал, настолько был мастер, что никто не мог его поймать. И он отучился, получил диплом. А потом, когда стал заниматься служением в церкви, а никуда ж не денешься, ты читаешь же тексты Писания, не укради, не обмани, и вот ты проповедуешь другим людям. Он в свою семинарию отправил обратно диплом, сказал, что я списывал, я нечестно заработал свои оценки. Ну, они там посчитали какие-то там все эти часы, кредиты, его экзамены, хорошее поведение, и они, ну, короче, он прошел по этому баллу, ему вернули обратно, сказали: спасибо, молодец, больше так не делай. Я думаю, в нашей местности, в нашем контексте одна из проблем – это налоги. Одна из проблем – интернет. Когда мы скачиваем какие-то лицензионные фильмы или музыку, которую нельзя. Это нелицензионные программы. Если мы думаем о том, что мы буквально ничего не крадем, подумайте об этом. Самое сложное, это, наверное, самый один из печальных текстов в Библии, где Бог обращается к народу и говорит: «Почему вы обкрадываете меня?» Помните, Малахия, 3 глава, 8 стих. Бог говорит: «Можно ли человеку обкрадывать Бога? А вы обкрадываете меня». Вы скажете: чем мы обкрадываем тебя? И Бог говорит: десятиной и приношениями. Мы понимаем, что Богу не нужны наши деньги. Богу, в принципе, не нужно наше время. Но когда человек в этом контексте с пренебрежением относится к Богу, когда приносили Богу хромую овцу, заплесневелый хлеб, этим самым они показывали: что тебе? Лучше я оставлю себе. Я не хочу, чтобы вы почувствовали, да, как в некоторых церквях или деноминациях каждое богослужение, оно все вращается вокруг финансов. Дайте Богу $100, Он вам даст $1000. Это игра, это вот фальшивка такая, которая просто обманывает людей. Но подумайте, друзья, как мы можем прославить Бога своим материальным имуществом, финансами, все, что Бог нам дает. Бог видит не только, сколько мы отдаем, Он видит, сколько мы себе оставляем. И Он видит, на что мы тратим. И вот, когда эта сфера у нас разбалансирована, мы попадаем в список воришек. И Павел говорит: кто крал или кто сейчас крадет, перестань воровать. Перестань воровать чужую честь, чужие знания, перестань воровать то, что тебе не принадлежит, перестань воровать чужое время, перестань воровать абсолютно все то, что подходит под категорию воровства. Перестань это делать. Но то, что свойственно Павлу, обрати свой взор вот на что. Начни-ка трудиться. И я не думаю, что он обращается к людям, которые на работу не ходили. Возможно, он обращается к тем, кто и на работу ходили, но жили для себя, богатели для себя, жили в свое удовольствие, наслаждались тем, что у них очень хороший достаток. Что он говорит? Лучше трудись, делая своими руками, вот это же слово, полезное, доброе, уместное, необходимое, чтобы было из чего уделять нуждающимся. Во времена Павла, буквально несколько мыслей, церкви были очень-очень материально слабыми. И физически люди были очень в большой степени своей тоже слабыми. Не было такой медицины, как сейчас. И вот Павел рекомендует, чтобы те, у кого есть достаток, могли заботиться об инвалидах, увечных людях, о сиротах, о вдовах, о несчастных, которые нуждаются в какой-то помощи. Еще одна ремарка, где Павел, говоря о том, что вы должны делать полезное, это даже не просто, когда вы кому-то друг другу помогаете, но даже ваша работа, чем вы занимаетесь, должно быть созидательной. Я не представляю, если бы христианин открыл виноводочный магазин и торговал там вот всем этим зельем. В этом не было бы никакого блага для ближних своих, когда ты, зная, что продаешь вот эти напитки, или дымящиеся вот эти вот сигаретки, приносишь кому-то благо. Христианин не может быть на такой работе, которая его совесть всегда будет испытывать компромисс по отношению к истине. Когда там есть какая-то фальшивка, какая-то ложь, какая-то нечестность, что-то такое, что просто не отображает славы Христа. Поэтому Павел говорит, живи, работай так, чтобы это было полезное. Поэтому эмоциональная чистота и чистота в поведении, они должны быть в одном союзе. И перед молитвой я хочу сказать, напомнить, друзья, что если мы не поступаем подобным образом, мы даем место дьяволу. Когда мы гневаемся, это стиль дьявола. Лгать, клеветать, кричать, быть деструктивным, быть носителем злобы – это место дьяволу. Христианин будет пустым. В это самое время оскорбляется Дух Святой. И наоборот, послушный христианин, который пребывает в Писании, который видит свои недостатки и просит Бога, чтобы он изменил его, который знает, что он виноват, но он придет и попросит прощения, который знает, что он обидел или украл, он это вернет. Дух Святой умножается в его сердце, в его жизни. Сатана удаляется все дальше и дальше и дальше, потому что человек противостоит ему твердой верой. За нами выбор. За нами практическая жизнь. А я не говорю завтрашний день, я говорю сегодняшний день после собрания. Вы уже начнете практиковать. Я думаю, что время нам встать поклониться Богу, попросить у Него благословения, чтобы Его Слово работало в нас. Отец наш, мы преклоняемся пред Тобою, пред абсолютом и истиной во всем. Благодарим Тебя за Слово Твое, которое Ты через апостола Павла оставил как наследие для Церкви. Слово Твое живое, Слово Твое истинное, точное, достаточное. Слово Твое, которое проникает до разделения души и духа и судит намерения и помышления сердечные. Отец наш, мы просим Тебя, чтобы то, что мы изучаем, оно могло быть применимо в нашей жизни. То, чему мы учим других, то, что самим нам нравится, чтобы оно работало в нашей жизни. И не потому, что оно приносит нам какое-то удовольствие, а потому, что это приносит славу Тебе. Изменяй нашу жизнь. Изменяй наши мысли, изменяй наши уста, наши слова, наши чувства. Изменяй наше поведение. Исследуй наше сердце, Господи, указывай нам на наши недостатки, где и в каких сферах нашей жизни мы можем еще бесславить Тебя. Но мы хотим, Господи, всегда и во всем прославлять Тебя, чтобы Ты был возвеличен, чтобы наша измененная жизнь указывала на Тебя, великого Бога, который способен изменять падших и потерянных грешников, которые некогда были духовно мертвы. Ты дал нам славную жизнь, жизнь по благодати. И благодатью Своей Ты сохраняешь сегодня нам жизнь. Мы признаем, Отец, что мы несовершенные люди. Мы часто раздражаемся, много гневаемся, много говорим громко, и все это не приносит славы и чести Тебе. И мы чувствуем осадок внутри себя, мы чувствуем эту пустоту и боль. И как трудно восстановить это состояние, как много времени нужно, чтобы снова мир наполнил сердце. Даруй нам всегда бодрствовать, даруй нам, Отец, чуткое сердце, доброе сердце, сердце, способное прощать друг друга, любить друг друга, быть сострадательными, милосердными, трудиться для того, чтобы уделять нуждающимся. Все, чему учит Твое Слово, наполни и обогати нашу жизнь, чтобы прославилось Твое имя. Я благодарю Тебя, Отец, вместе с моими братьями и сестрами за возможность снова в этом воскресном дне быть вместе, видеть лица друг друга, поклониться Тебе, слышать слова назидания, в песнопении выразить свою любовь и почтение Тебе и просить Тебя, Господи, чтобы Ты благословил нас на новые дни недели. Используй нас как чистый инструмент в Твоих руках для Твоей славы во имя Христа. Аминь.